Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день, завершающий череду Святой Четыридесятницы, усвоен памяти святой преподобной Марии Египетской, великой подвижницы благочестия, святой угодницы Божией, чье имя на минувшей седмице звучало наверняка чаще, чем чье-либо иное имя, поскольку целая служба была усвоена ее святой памяти и прославлению этой великой угодницы Божией. Согласитесь, что мы с вами весьма и весьма нечасто слышим с церковного амвона житие того или иного святого угодника Божьего, чтобы оно читалось во всеуслышание всей Церкви. Однако же в минувшую среду вечером, совершая так называемое Мариино стояние, опять же самое наименование взято во славу этой святой угодницы Божией, мы с вами были свидетелями удивительного жизнеописания святой подвижницы, внемля которому очень трудно бывает поверить, какова бывает разительная перемена человека из одного совершенно противоположного образа жизни к иному, совершенно отличающемуся от первого. Но эта святая угодница Божия не случайно выбирается Церковью для назидания всем нам, для того, чтобы на ее примере увидеть себя самих такими, какими мы по сути своей являемся по тем беззакониям и грехам, которые свойственны, к сожалению, без исключения каждому из нас. Но и вместе с тем мы видим, сколь велики судьбы и пути Божии, которые обращены ко спасению всякого человека. Ибо Бог, по слову пророка Иезекииля, не хочет смерти грешника, но чтобы все покаялись и в разум истины пришли. На примере празднуемой ныне святой угодницы Божией, преподобной Марии Египетской, мы видим с вами этот удивительный, на все века вошедший в недра Церкви Христовой пример для назидания всех чающих Христово утешение. Стоило бы наверняка вновь обратиться к этому чудному жизнеописанию всей подвижницы благочестия, поскольку, думаю, не только мое глубокое убеждение, но и присутствующих здесь мнение совершенно согласно с тем, что сейчас прозвучит. Наверное, вряд ли найти хоть одно равнодушное и безразличное сердце человеческое, если он соприкасается с жизнеописанием этой великой угодницы Божией. Мы видим с вами о том, как она, будучи еще совершенно ребенком, отроковицей, 12 лет от роду она бросила родительский дом и бежала в столичный город Александрию. Для того, чтобы нам было бы понятно, каковым был столичный град Александрия того времени, мы можем с вами применить более в этом смысле узнаваемые географические наименования. Ведь очень многое не только верующим, да вообще человеку скажут название Содом и Гоморра. И ведь, наверное, или Вавилон вот того времени, когда этот тоже некогда царственный град был на слуху у всех людей. Так вот, в нравственном измерении Александрия мало чем отличалась и от Содома, и Гоморры, которые были истреблены правосудием Божиим с лица земли, поскольку грехи этих городов вопияли к небу, ибо таковые беззакония творились в недрах этих городов. Повторяю, мало чем в то время Александрия отличалась от названных наименований. И вот именно в этот город эта маленькая девочка, с точки зрения восприятия каждого из нас, сбежала из родительского дома? Что двигало этим неразумным, еще ничего не понимающим детским сердцем? Прежде всего, жажда к свободе или к так называемой свободе. Одним словом, она в скорости лишилась чистоты и невинности, и в течение, как сама об этом потом свидетельствовала преподобному старцу Зосиме, в течение 17 лет творила грех, самый разнузданный, мерзкий, грязный и отвратительный. Грех ради самого греха она избрала смыслом своего человеческого существования. И Бог весть, сколько бы длилось бы это поистине скотоподобное существование этой несчастной некогда отроковицы, неразумной, легкомысленной, глупой и ставшей вполне самоуверенной женщиной, которая прекрасно понимала и знала смысл своего человеческого предназначения. Она видела именно в этом смысл своей жизни, в грехе, причем самом постыдном и мерзком. Мы с вами не могли равнодушно с вами внимать тому, как она некогда услышала, что люди, стремящиеся на пристань, спешили совершить паломничество во Святой Град и Иерусалим для того, чтобы совершить поклонение животворящему древу крестному. Она же, увлекшись этой новой идеей и новым приключением, тоже вознамерилась вместе с ними плыть в Иерусалим, но отнюдь не ради каких-то благочестивых и богобоязненных мотивов, а для того, чтобы снискать еще больше знакомств для своего постыдного и срамного греха. Она сама о себе свидетельствовала и говорила, что ужасается, как во время этого плавания по морю море не поглотило ее вместе с кораблем. Скольких душ, как она об этом говорила сама, она уловила в сети и тенета греха и беззакония. И вместе с тем она благополучно вместе со своими спутешественниками добралась до цели этого паломничества. И многие жители Иерусалима в тот день, в то утро, когда улочки этого старого древнего города наполнились огромным неисчислимым количеством богомольцев, увидели эту самоуверенную в себе женщину, красивую, броско, ярко одетую, которая невольно обращала взоры всех, кто видел ее. Она громко смеялась, она нагло вела себя, так что даже благочестивые паломники и те невольно озирались, взирая на эту наглую и самоуверенную женщину, которая тоже шла по направлению к Иерусалимскому храму и тоже наверняка имела намерение склонить свои колени пред миролюбезным древом крестным. У пророка Соломона есть в Священном Писании замечательные слова. Он говорит, что женщину, ее очень легко понять, ее внутреннее содержание, потому как она себя ведет, как она глаза поднимает, как она разговаривает, как она смеется. Так вот, та, которую сегодня церковь празднует, как бы это парадоксально сейчас не прозвучало, вела себя в крайней степени, не то чтобы нецеломудренно, нагло повторяю, безнравственно, дерзко. И вот именно эта женщина, падшая, она попыталась войти в двери Иерусалимского храма. Мы помним с вами о том, что попытка войти в храм – она ничем для нее не увенчалась, поскольку пред нею на пороге храма, тогда, когда все прочие беспрепятственно входили в него, вдруг она ощутила некую незримую, невидимую стену между собою и между этим святилищем. Она объяснила для себя это тем, что толпа людей оттеснила ее от возможности войти в храм, и она предприняла еще одну попытку, и та же самая невидимая, но совершенно очевидная преграда вновь выросла между нею и храмом Божиим. И третья, и четвертая попытки тоже тем же самым завершились, как бы, а некое невидимое, незримое средостение, как бы, а некую невидимую стену, она вновь и вновь натыкалась, и эта невидимая стена препятствовала ей войти в храм Божий. И тогда она, отступив в сторону, она задумалась о том, что по сути своей мешает ей войти в храм Божий. Поняла она в глубинах своего сердца, что прежде всего грех, который ничего общего не имеет и иметь не может с правдой Божией, именно это является тою незримою, но вполне осязаемой и ощутимой стеной, которая не позволяет ей войти в святилище Божие. И вот тогда, как бы некая молния с неба пронзила ее сердце, некогда нечистое, злобное, исполненное всякой нечистоты и всякого греха и беззакония. И эта прежняя грешница поняла, насколько она далека от того, чтобы даже в храм Божий войти, чтобы переступить порог церкви вместе с прочими людьми. Я не думаю, что люди, которые переступали порог вместе с ней храма, что они были все гораздо лучше ее, и она была крайне недостойна того, чтобы быть в храме Божием. Я думаю, что она была не единственной и самой худшей из всех прочих человеков. По крайней мере, те, которые вместе с нею плыли на корабле и творили грех и беззаконие, даже подумать страшно. Люди совершают паломничество для поклонения честному кресту Господню и вместе с тем творят блуд, всякую мерзость и нечистоту, а потом без зазрения совести они входят в храм Божий. В нравственном смысле я не думаю, что поступки ее спутников, по крайней мере, были лучше, чем поступки и жизнь самой этой женщины. Но, по крайней мере, Господь узрел в этой, казалось бы, окаянной грешнице, увидел возможность того, что даже и в этом выжженном грехом сердце человеческом может быть хоть какая-то капля, крупица того доброго, которое способно откликнуться на зов Божий, обращенный каждому человеку. И действительно, промысел Божий коснулся сердца этой крупицы, сердце этой женщины, падшей женщины, и она восстала из праха греха. И для нас является с вами примером и образцом того, как должно человеку приносить покаяние Господу. Мы знаем с вами о том, что она, оплакав свой грех, дав обеты Пресвятой Богородице, Владычице, Святой Богоотроковице Марии, и ее избрав своей поручительницею, она исповедовалась в храме святого Иоанна Крестителя близ брега Иорданского, перешла эту реку и в течение почти что полувека, полстолетия находилась в безлюдной, безжизненной Иорданской пустыне, где подвигами благочестия, молитвы, воздержания, собственного изнурения И горячие молитвы к Богу принесла такие дивные плоды своего покаяния, что тот, который всю свою жизнь провел в монастырской обители, увидев ее, был потрясен, какими путями и судьбами Бог спасает человека, стремящегося к Нему. Этот пример является настолько для всех поколений христиан незыблемым, ярким и убедительным, что вновь и вновь мы с вами, переживая память этой святой угодницы Божией, не можем себя поставить, не можем не поставить себя на суд своей собственной совести рядом с ней, с той, которая была, казалось бы, для всего человеческого сообщества человеком падшим, человеком совершенно неспособным ни к какому доброделанию. Однако же она, принеся Богу такое покаяние, и плоды этого покаяния, самое главное, является примером для всех нас, для всего человечества в течение уже более 1500 лет. И мы сегодня, прославляя и празднуя ее святую память, видим, как должно человеку, какая бы ни была бы его жизнь до его обращения ко Христу, должен знать, твердо веровать, что не существует такого греха, который Бог бы человеку не простил, который бы Господь бы не покрыл бы своим неизреченным человеколюбием и милосердием. Мы видим с вами удивительный пример того, что никогда и ни при каких обстоятельствах человек не должен отчаиваться. Мы с вами всегда очень часто вспоминаем слова святителя Иоанна Златоустова, который говорит о том, что дьявол не столько радуется нашим грехам, сколько он радуется отчаянию, в которое приходит человек. Потому что для дьявола, для врага нашего спасения, самое главное – лишить человека упования на Бога и на его беспрекладное человеколюбие и милосердие. И посему он пытается навязать нам сначала, когда мы стоим на пороге и делаем выбор, согрешить ли или не сделать какого-нибудь постыдного поступка, то лукавый нам шепчет в ухо и говорит: «Не переживай, Бог милосердный, твори, все так делают, все так живут, ничего страшного, потом пойдешь и покаешься». И многие идут именно по пути этого легкомыслия и этого сердечного заблуждения. Человек очень бездумно творит тот или иной гнилостный, мерзкий поступок в своей жизни. Но если человек этот поступок уже совершил, вот тогда лукавый поворачивается совершенно иной изнанкой своей и говорит: «Как ты после всего с тобою сделанного пойдешь исповедоваться? Ты сам подумай». Он начинает внушать человеку ложный стыд, ложный страх. «Да как же ты вообще, как у тебя вообще язык повернется об этом говорить? Священнику тем более он же ведь такой же человек, как ты. Что он о тебе подумает? Какое он мнение тебе извлечет, если ты будешь ему говорить подробности своего мерзкого поступка?» То есть сначала дьявол показывает Бога перед совершением греха милосердным и человеколюбивым, а потом, после совершения проступка, он показывает Бога неумолимым судьею, грозным, более того, говорящим о том, что теперь тебе нет прощения, нет тебе никакого снисхождения, сам выпутывайся из того, что сделал. Какой лукавый товарищ дьявол, если мы его избираем своим другом, советником в нашей жизни. Так вот, действительно, поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что самое главное для лукавого, чтобы человека вести в отчаянии, в осознание того, что Бог неумолим в своей справедливости. И поэтому нам прощения нет. А коли нет нам прощения, человек бросается во вся тяжкое и говорит: ну коли так, уж буду жить, как жил. Все равно уже толку-то нету. Молись, не молись, кайся, не кайся, проку от этого никакого нет. Это ложь, это клевета на Бога. И горе нам, если мы с вами начинаем верить этой дьявольской лжи и этим дьявольским измышлениям. И вот сегодняшний пример, пример святой угодницы Божией, преподобной Марии Египетской, говорит нам о том, что дьявол он был и остается, и будет клеветником и лжецом. И что нет такого греха, который Бог бы не простил бы человеку, если человек в этом грехе кается и, осознав его, приносит его Богу и говорит ему вместе с псалмопевцем: «Грех мой предо мной есть выну», то есть «грех мой в глазах моих, Господи, непрестанно». Понимаю, осознаю, ведаю, что без Тебя ничего не могу сделать доброго. Посему, Господи, уповая на Твое величие и милосердие, каюсь и прошу у Тебя прощения, как это делала преподобная Мария Египетская. Преподобные оптинские старцы говорили замечательные слова, причем многие из них, я думаю, что будь то преподобный Амвросий Оптинский, или Варсонофий Оптинский, или Лев Оптинский, все они говорили согласно и единомысленно: если человек приобрел целомудрие, то он приобрел все. Вот это краеугольный камень, чистота сердца, которая позволяет человеку сохранять Бога пред своим лицом всегда, в своей памяти. Потому что по неложному глаголу Божьему, которое мы слышим с вами за каждой божественной литургией: «Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят». Чистота сердечная, целомудрие — какое удивительное слово, которое сейчас совершенно вышло из употребления, особенно миром внешним. Если в церкви мы еще говорим об этом качестве и об этой добродетели, то находящиеся извне, они смеются, иронизируют над этим словом. Но, по сути говоря, это является фундамент всей христианской жизни. Без целомудрия невозможно приблизиться к Богу. Целомудрие – это целостная мудрость, не разбитая, не расколотая, не рассеянная цельность, которая должна быть свойственна каждому человеку. И каждый из нас должен навыкать и приусердствовать прежде всего в достижении именно этой цельности – целомудрия в своем сердце. И это касается каждого человека, каждого из нас, без исключения. Потому что если наше сердце не целомудрено, если мы с вами позволяем себе смотреть на какие-то совершенно мерзкие, гадкие, подлые, ничтожные вещи, то через это мы оскверняем свое сердце, и через это мы нарушаем и разбиваем, разрушаем целостность своего человеческого существа. Ведь сейчас настолько сложно сохранять эту цельность в своем сердце, как тяжело сохранять каждому человеку, несмотря, независимо ни от его возраста, ни от его положения, именно это целомудрие. Такое ощущение складывается, что весь мир восстал против чистоты, которую призывает Господь каждого человека. Человек включает телевизор, и что он там обнаруживает? Люди пользуются интернетом, и что ему навязывают именно из этих средств информации? А порой человек уже настолько теряет границы даже элементарного собственного приличия и уважения к самому себе. Он сам начинает выискивать какие-то мерзости и гадости, и как какую-то болотную, срамную жижу он погружает всего себя без остатка в эту скверну, в это зловоние. И
о каком целомудрии здесь речь может идти? При этом человек может себя позиционировать и называть православным человеком. Он даже иногда может в храм ходить, свечи ставить и даже в грехах своих каяться. Но при этом живет в такой грязи и в таком сраме, о котором апостол Павел говорит, что даже стыдно и говорить христианину порой. Мы видим с вами, какова решимость покаяния святой преподобной Марии Египетской. Мы видим с вами, что она была, как сама о себе говорила, что была некогда сосудом самого дьявола, ибо была вместилищем совершенно каких-то невозможных пороков, беззаконий, грехов. Но как Бог, простив ей согрешение ее, через ее покаяние и осознание своего крайнего недостоинства, даровал ей способность противостоять греху. Причем не безболезненно. Помните, в том же самом житии мы с вами слышали, что когда ее посещали помыслы всевозможные, блудные, хульные, нечистые, скверные, грязные, что она делала, когда все эти помыслы вопили к ней и говорили: «Беги из этой пустыни! Беги, возвращайся к прежней, благополучной, вольготной жизни!» Она повергалась наземь и рыдала, и прося помощи и заступления своей небесной поручительницы, Пресвятой Богородицы. И вот тогда эти темные тучи отходили от нее, и эта мгла рассеивалась, и вновь в ее сердце воцарялся мир Христов. Христианин должен бороться с грехом всегда и во всем. Не случайно святые отцы говорили и говорят нам: умри, но не согреши, отдай кровь, но прими дух. Вот именно с таким настроением мы должны прежде всего относиться ко всем тем соблазнам, которые окружают нас и которые пытаются нас поработить себе, сковать нас кандалами и узами, и через это невольничество лишить нас даже самой надежды на спасение. Если бы мы не видели бы таких примеров, которые Церковь нам, как любящая Матерь, показывает и дарствует, то мы могли бы сказать, что это невозможно. В наше время это немыслимо. Никто так не живет. Никто не живет целомудренно. Никто не живет чисто, порядочно. Это ложь и обман, самообман. И вот когда мы в себе пестуем этот обман, тогда мы сами становимся обманщиками и клеветниками на Бога. Поэтому, дорогие братья и сестры, видя эти дивные примеры, которые нам Церковь являет прещедро, особенно в эти святые, благословенные, великопостные дни, примем их к своему сердцу, к своей душе, к своему сознанию и подщимся хоть от чего-то грязного, нескверного, недоброго, что вырастает между нами и Богом, препятствием порой непреодолимым, избавиться, отказаться, а через это удостоиться той радости, которую обрела святая преподобная Мария Египетская. И чтобы двери небесного храма, к которому все мы стремимся, и которые Бог в удел вечной радости даровал всякому верующему в Него, не закрылись пред нами тогда, когда мы будем проходить этот небесный порог, чтобы мы, не ужаснувшись, осознали, что наша прежняя жизнь, наши грехи и беззаконие, они являются тем препятствием, чтобы нам войти в радость Господа своего. Пока Господь дает нам жизнь, пока Господь дает нам время для покаяния, дает нам столь дивные, умилительные богослужения, которыми пронизана и наполнена атмосфера Церкви Христовой, подщимся всему этому поусердствовать, принести Богу сердечное покаяние и Богу содействующую плоды этого покаяния удостоиться небесной радости, которую Бог уготовил всем любящим Его. Аминь.